Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Леонид Григорьевич, в первой части нашей беседы я представляю нашего гостя, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник. Я вот назвал сразу ваше имя, ну, потому что вы человек известный. В свое время возглавляли Министерство обороны. Кстати, и во время югославского кризиса возглавляли департамент дипломатии. Вы были главным управлением. То есть были главным военным дипломатом. Вот скажите, пожалуйста, а сейчас что-нибудь изменилось в военной дипломатии по сравнению с тем временем? Или принципы остались те же?
Ну, остались. Я бы сказал, восстанавливается. Вы понимаете, вот я еще, когда руководил, мы отмечали 50-летие нашего главного управления. И это формировалось вот, ну, как бы по ступенькам. Там небольшой отдел был создан, потом управление, потом расширялись функции, расширялась география военного, военно-технического сотрудничества и так далее. А потом во времена господина Сердюкова, когда он, значит, керувал Министерством обороны, взяли и все это запретили. Осталось всего на международном военном сотрудничестве аж 27 человек во главе с, конечно, женщиной в те времена. И мы порвали как бы вот эту
традицию,
вот эту передачу знаний. Вот приходят молодые ребята, там, послужив в войсках, там, международно-договорное управление или там, значит, военно-техническое, там, 5 больших управлений было. И они садятся и набираются опыта. Вот. А здесь вдруг начинай почти практически с нуля. И вот этот процесс, ну, честно говоря, несколько затянулся сейчас.
А вот система образования есть с уклоном, с учетом специфики именно военной дипломатии? Или вот нигде не готовят таких специалистов?
Ну, готовят, но это чисто военных дипломатов.
Нет,
это скорее вот из категории военного атташе. Но вы понимаете, что нельзя готовить, и мы готовили сами, курсы организовали, потому что здесь нужен и ракетчик, здесь нужен и авиатор, здесь нужен и сухопутчик, потому что вся эта сфера. И, конечно, специалисты-переговорщики. Искусство переговоров, вот достижение договоренности. Здесь и юридические знания нужны, и технические знания. Иначе тебя обман. Так что это все готовилось, подбирали достойных, сообразительных, с языковой подготовкой.
Но сейчас военных вузов все-таки занимаются этим направлением, вы сказали.
Ну, все восстанавливается. Ведь Сердюков вообще военный переводчик, институт военных переводчиков вообще запретил. Говорит, а мы в МИДе возьмем. Угу. Ну, слабо он понимал, что нигде военную, особенно военно-техническую терминологию, кроме вот наших, ну, военно-учебных заведений, нигде не дают.
У нас вообще дефицит сейчас хороших переводчиков, лингвистов.
Да,
в МИДе высокого уровня школы, но она обслуживает свои потребности, и едва хватает.
Сидеть, взять, значит, там эту ракету, и по ней, ну, ведь мы вели такие переговоры, вот особенно когда договор противоракетной обороны, что вот нельзя там вот эту скорость, там, ускорение там увеличивать настолько-то, а для этого вытягивать двигатель там. Попробуйте, кто где узнает.
Название компонентов технических, ну, это особый лингвистический мир. Вот вопрос конкретно такой военный, как вам, как генерал-лейтенанту.
Генерал-полковник.
Ой, простите.
Понизили.
Быть вам маршалом. Насколько изменилась воздушная обстановка над Сирией после того, как мы поставили туда комплексы ПВО С-300 из Владимира?
Изменилась в сторону стабильности. Вот так безнаказанно, нахально летать, как израильские самолеты, американские там, и даже французы там где-то подрабатывали, они летать не будут.
Вот уточняет наш слушатель. Читал такую оценку, вот согласны мы с ней. После того, как в Сирии появились российские военно-космические войска, наша армия может теперь контролировать огромные территории от Атлантического океана до Индийского океана над всем Средиземным морем и Аравийским полуостровом. Так ли это? Это немножко тема шире, чем ПВО С-300, потому что здесь речь идет о военно-космических войсках. Но, тем не менее, это так, действительно?
Это далеко не так. И нам, дай бог, сегодня прикрыть наш арктический регион. Мы же там все бросили, ушли. Из сплошного радиолокационного поля даже пока у нас на территории России нет. И не нужно забывать, С-300 – это хороший работающий комплекс, но радиус его действия всего лишь там 250 километров, примерно так, там разные модификации, они чуть разные. Вот, а теперь нарисуйте, сколько нужно таких комплексов, чтобы от Атлантического там до Тихого океана вот это все создать. Это, во-первых...
Ну, есть же и другие системы ПВО, не только С-300,
С-400. Нет, они есть, но они работают гораздо на меньшей дальности и на малых высотах.
То есть это наиболее мощные,
да? Все высоты, да, это раз. Во-вторых, а что мы будем сбивать? Что будет сбивать С-300? Вот, представьте, значит, вот сегодня появилось такое оружие, страшное оружие, между прочим, как дроны. И причем они где-то там от, ну, 30-40 сантиметров по масштабности, длина, ширина, до там десятков метров. И вот представьте, значит, что мы будем пулять по этому дрону, например, комплексом С-300, даже в соотношении эффективность-стоимость, даже шибем этот 1-2 дрона. Мы сбили там где-нибудь долларов 800 всего лишь по стоимости, вот, а затратили там миллионы. Вот так не нужно, что мы будем защищены. Это во-первых. Во-вторых, не будем забывать, что С-300 будут эксплуатировать сирийские расчеты, которые еще нужно обучить, потренировать, помочь организовать. Но эта работа идет сейчас. И мы только что используем там для поддержки вот этих средств противовоздушной обороны. Это система радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронного подавления. Вот это будет наше. Ну, и освещение обстановки в целом.
Ну, а почему тогда так ратуют? Вот турские закупают СС-300 и СС-400, а Иран добивается давно, да, мы помним. Другие страны, значит, все-таки они оценивают эффективность достаточно высоко, иначе зачем им эти системы?
Нет, это действительно лучший комплекс, а С-400 тем более. Но не нужно думать, что он сразу закроет всю и по высотам, и по дальности прикроет всю территорию страны.
Мы сейчас о России говорим.
В том числе и о России, и о Турции, об Иране и так далее. Есть такие авиаопасные направления. Мы же знаем, противника, откуда он заходит, где он будет наносить массированные авиационные удары.
Объекты какие-то, которые...
Какие объекты наиболее важные закрывать.
Понял.
И потом, почему вот стоит С-300, а там мы и панцирь используем, и БУК используем. Потому что есть цели, идущие на малых высотах, вот крылатые ракеты с огибанием местности, эти дроны. Вот эти панцири будут там работать.
Нет.
Вот. То есть, это система многоуровневая и разная по дальности.
Вот, кстати, о дронах. Интересный вопрос из Пскова. Слушатель приводит такой факт, что 13 беспилотников дронов совершили налет на российскую военную базу Хмеймими, Сирия. Дроны шли единым боевым порядком, управляемые общей командой с американского самолета-разведчика «Посейдон-8». Сверх того, когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять уже из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены. Ну, значит, все-таки можно как-то эффективно с ними бороться, но вот вы их назвали опасным оружием, которое стало фактором новой реальности военной. Ведь совсем недавно, 21 век, какие-то разработки, наверное, были в прошлом веке, но так активно использовать дроны начали не так давно. Это действительно повлияло на менталитет военный. Я читал большие статьи по поводу войны дронов и так далее, и так далее. Но ну а что у нас в дроностроительстве? Как у нас дела? Ну, бороться, видимо, научились. А что у нас?
Ну, я не буду утверждать, что научились мы с ними бороться. Вот, первое, дроны или беспилотники, они проникли в сферы гражданские.
Ну, да.
Везде. Это первое, куда проникли. Военные уже потом стали, так сказать, присматриваться и брать на вооружение. И у американцев где-то порядка 100 тысяч уже дронов стоит. Причем дроны они делают не только вот воздушные, но у них и подводные дроны есть. И они применили, сейчас разработали роевую тактику. Они идут как бы вот этим роем.
Ну, похоже описано.
Да, все правильно. И управляется. Ну, что такое? В каждый дрон заложена программа. И он идет по программе, может вообще не управляться никем. Он заложили программу, он идет. Вы понимаете, вот в чем опасность? То, что у него разная мерность у них. Вот отрабатывали американцы такой вариант. Вот стая дронов идет там, самолет выбросил их как некий мусор. И они вдруг на какой-то высоте все выстраиваются и идут высаживаться, например, на высоковольтные провода. Или вдруг включаются и облепляют корабль, например, военный корабль. Бороться с ними пока нечем. В какой-то момент они подают там сигнал, системный такой сигнал, система управления корабля выходит из строя и так далее. Так что тут многоцелевые вот задачи этих дронов.
Дальность полета дронов какая?
Она может быть самая различная. Самая различная. Он может идти...
Чтобы облепить корабль, это надо, в общем, из глубины какой-то территории. Если только не на корабле тоже.
Есть дроны-матки, например. Вот идет как беспилотная такая торпеда, что ли, идет. Где-то она подныривает, сама не идет на корабль, противоторпедная там защита работает. Но она подныривает, выплескивает струей такой вот какой-то пучок, вот эти стаю этих мелких дронов, бороться с ними, пока вот этими зенитными, там, зенитно-ракетными средствами и даже зенитно-пулеметными невозможно.
Как пушкой по воробьям.
Да, вот. И они облепили корабль, и потом раз, система управления вышла.
Нужно что-то сетевое. Вот как мне представляется, то какая-то сетка, то ли ради электронной борьбы, то ли...
Вот.
Хочется это, ну так, образно накидывать на это какие-то
и
сети.
И вот занимался этим МРТИ наш институт МРТИ. Ну, его, мы видим, закрыли, собственно говоря. А зачем нам это? Сейчас лазерщики работают, вот как его там сбивать и так далее. И вот то, что произошло в Сирии, это январское этого года еще, вот это событие, которое произошло. Да, мы его там пошибали там, ну, будем прямо говорить, применяли различные методы и средства для борьбы. И вот с этими, с 13, мы их там половину уничтожили. А если их прилетит сотни, две сотни, по 36 долларов, например, каждый, вот, маленький, что мы с ними будем делать? Так что эта проблема стоит. Она и для американцев, уж и нам нужно, может быть, с кем-то там кооперации вот отрабатывать. Ну и, конечно, вот это уже будут, скорее всего, не боевые,
у нас же есть свои
ударные
свои
средства. А что с дронами произошло у нас? Ну, опять же, это эпоха Сердюкова. Мы свои беспилотники, так называем, они у нас использовались в оперативно-тактической разведке для целеуказаний там, ну, где-то как ударные средства использовались мало. И мы закупали только отечественные. Ну, вот эти сердюковские годы мы отказались от оборонного заказа на дроны и стали закупать, ну, в основном, израильские. Ну, понимаем, что у нас опыт был там по Новосибирску.
Ну, может, можно и восстановить, да.
Ну, разведчики...
Ну, жизнь заставит, я думаю.
Вот разведчики пошли на занятия, запустили этот беспилотник, вот, по программе все завели, и он вдруг выходит из подчинения, летит на очень совершенно такой закрытый объект, там... гуляет над этим объектом, фиксируем, что с него идут какие-то там радиоданные, закончилось горючее, он хлопнулся, и все. Вот что значит купить чужой дрон вот это. Поэтому сейчас свои надо делать.
Спасибо. Власти Израиля ответили отказом на обращение России с просьбой заранее уведомлять Москву о военных операциях Тель-Авива на территории Сирии. Означает ли это, что возросла опасность прямого военного столкновения России и Израиля в Сирии?
Ну, все зависит от нас. Будем ли мы вообще сопротивляться, отставить свою точку зрения, или будем выполнять приказы из Тель-Авива? Мы по приказу из Тель-Авива, я так это рассчитываю, отказались поставлять, ну, нашим сегодняшним союзникам,
ну, по приказу,
что ли, по Ирану.
Сверяя эту позицию с ними.
Уже подписали контракт, как можно выйти из контракта, если не по чьему-то приказу. Заплатили штрафы и так далее. Военные предложили Министерству обороны сразу, как появились военно-космические силы, попросили, что не мы давайте будем отвечать за небо Сирии, а поставим современные средства ПВО сирийцев, обучим их, и пусть они стреляют. Опять? Вроде дали согласие, все, стали вести уже переговоры с сирийцами, и вдруг опять господин Нетаньяху не пожелал, чтобы мы поставляли там, и так далее. Вот как мы будем вести? Я военный человек, и я знаю, что лучшим фактором сдерживания вооруженного конфликта, военной агрессии, это решительность в применении тех средств и сил, которые у тебя есть, против нарушителей вот этого режима, нарушителей границы и так далее. Когда противник знает, что его не тронут, он бесчинствует. Когда шибут один, там, два, и нарастят, и израильтяне знают, они слушают, у них хорошая радиоразведка, слушают, что наши командиры ставят подчиненным.
Задачки.
Задачи. Конечно, если скажет, вот тебе сектор, значит...
Если появится, то...
Появится, шибать, и все. Шибать, если там нет никаких самолетов. Не полетит никто туда. А если там ты доложи, мы доложим в Москву.
Ну, реакция же была, то, что поставили туда вот комплекс СС-300 в Сирию, да? Или 400, я вот сейчас не...
С-300.
С-300, правильно.
Нет, наши там развернуты для охраны наших.
Как раз после известного инцидента, да, со сбитием нашего
самолета. Ну, я не знаю,
самолета.
Почему мы, вот наши комплексы стоят и охраняют свои объекты, а не прикрывая, не вписаны в систему ПВО Сирии. Прикрывает все небо. Но, видимо, кто-то не соглашается. Для военных это нонсенс. Когда мы присутствуем, ну, Вьетнам показал, там и наши комплексы, и расчеты вьетнамские работали, но мы работали вместе. А здесь вот чего-то. Поэтому, если будем действовать решительно, то вот такого инцидента, как СЛ-20, не произойдет.
Спасибо. Интересна ваша оценка. Вот вопрос совершенно другую, из другой области, касающийся армии. Елена Шашкина задает вопрос о сроках службы в армии. Вот в советское время, напоминает она, срок службы в армии составлял 2 или даже 3 года. Ну, во флоте, очевидно. Сейчас в армии России служит максимум 1 год, то есть в 2 раза меньше, чем раньше. Скажите, пожалуйста, можно ли за это время освоить основы военного дела? И какой международный опыт нам стоит еще перенять? Например, на мой взгляд, есть чему поучиться у армии Израиля. Спасибо. С уважением, Елена Шашкина.
Послевоенные годы и 3 года служили на флоте, 4 года. Это все диктуется, ну, военно-политической ситуацией в мире. Вот, ну, мы видим уже с 49-го года, да, собственно, 1947 года, казалось бы, вот мы победили фашизм и так далее, но мы видим, сразу началась и гонка вооружений, сразу появились планы ядерных ударов по СССР и так далее. Мы вошли вот в этап холодной войны, и нужно было большое количество мужского, прежде всего, населения в народном хозяйстве для восстановления, плюс компенсация погибших и так далее, все. Поэтому служили. Ну, потом, когда все становилось нормально, когда техника стала заменять людей вот, в строю военном, тогда пошли на сокращение. Вот что касается вот этого годичного срока, ну, я не встречал ни одного генерала-офицера опытного, который бы вот согласился с этим сроком. Подготовить на сложную технику сегодня за год, ну, практически сложно, невозможно. Специалиста-профессионала. Но здесь каким образом решают? Ну, вот это контрактная служба. Вот, то есть... Опытный на ключевых, вот оператор, например, там наводчик где-то, это контрактник. А там где-то на вторых ролях вот этот, ну, по призыву, молодой боец. Вот таким образом. Но вот Министерство обороны постоянно ищет вот эти возможности повышения профессионализма. Ну, мы видим сегодня военно-учебные или военно-ученые, что ли, роты создают из ребят, которые, ну, более сообразительные и учатся или окончили высшие учебные заведения, вот гражданские и так далее. Ну и, конечно, мы видим сейчас ДОСАФ укрепляет себя, да, как организация. Да. То есть...
Вопрос из Калуги. Американцев сильно обеспокоила наша новая ракета, которая, по их мнению, предназначена для уничтожения спутников связи. Значит ли это, что гонка вооружений перемещается в космос? Кажется, есть договоры, которые запрещают в околоземном пространстве такую военную активность. Не могли бы вы прояснить эту ситуацию? Ну, вот с родины Циолковского.
Ну, вопрос. Честно говоря, я не понимаю, о какой ракете идет речь. Мы официально, у нас были, ну, на основе ракеты, вот этот, который кличут «Сатана», Р-36 орбитальный, и у нас были так называемые ИСЗ, истребители спутников. Мы запускали космический аппарат, аппараты, которые выходили на орбиту, это в советское время было, на орбиту спутника, который нужно уничтожить, и они просто вот сталкивались там, уничтожали. Мы отказались от этих, и сегодня мы то, что может уничтожать спутники, мы не...
Ну, потому что это действительно запрещено договором, я так понимаю. А вот американцы объявили свои программы военизированного космоса, вот что
там? Договоренности, значит, о невыводе каких-то конкретных объектов в космос... Вот, нет. Есть общие заявления, будем говорить, там, конвенции о немилитаризации космического пространства и так далее. Вот. А что касается вот сбития спутников, ну, вот эти системы ПРО, американцы вышли из него, и у них как-то болтался там один спутник на орбите на высоте, по-моему, 247 километров от поверхности Земли. Они сшибли его, система «Иджис». Ну, говорить там, есть у нас такая ракета или нет...
Не будем.
Не будем, не будем, да. Но мы и Китай настойчиво требуем с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, заявляем о том, что нужно решать вопросы по немилитаризации космоса, не выводить военный объект. Все военные объекты мы не запретим. Разведывательные, пожалуйста, есть, которые в систему противоракетной обороны даже у нас работали, у американцев и так далее. Но вот ударные средства и ядерные средства, ударные и ядерные, это не двигатели, вот это нужно запрещать категорически. Американцы пока на это не идут.
Понятно. Вопрос слушателя. Экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил об очень высокой вероятности начала войны с Китаем. Ясно, что он сейчас в отставке, однако он, что называется, в курсе. Что вы думаете по этому поводу? Насколько такое реально? Я думаю, что этот вопрос еще продиктован той общей атмосферой последних заявлений высокопоставленных чиновников американской администрации о том, что Китай сейчас даже они почти отошли как бы от идеи того, что Россия враг номер один, теперь Китай враг номер один. Может, это уловка администрации Трампа перевести как бы внимание, но тем не менее, все-таки действительно заявления резкие достаточно в сторону Китая. А вот насколько возможен такой конфликт?
Да нет, конфликт возможен, и вероятность его высокая. Но я являюсь противником высокой вероятности ядерной войны. Вы понимаете, ядерное оружие, вот в одном случае, я два варианта разбираю, в одном случае оно является действительно оружием массового уничтожения, в другом миротворец. Когда ядерное оружие, вот как 1962 год, мы подсунули американцам под бачок на Кубу ракеты средней дальности и авиационную эскадриль, и американцы примерили на себя, что такое Хиросима, ну, полсотни Хиросим, Нагасаки на американской территории, и после 1962 года, вот этого кризиса, главная задача была военного командования США и России, Советского Союза, не допустить вероятности каких-то там вот несанкционированных действий, там аварийных запусков, не допустить взаимного удара. Вот это нужно...
Но, по-моему, Хрущев так и не добился вывода из Турции
как? Ракет. До сих пор в Турции нет. Добились мы, добились там...
Но не сразу.
По графикам, да, не сразу.
Не сразу.
Вот. И даже первое решение после, вот, когда Карибский кризис, Хрущев и Кеннеди, первое – установить между ними красную линию. Я был в этой ситуационной комнате, видел там генерал, который сидел, а постоянно должна сидеть команда во главе с генералом. Первое, он должен, если где-то аварийный пуск там или какой-то там пьяный там кто-то там попытается запустить и так далее, чтобы тут же принять меры и оповестить сторону, что это не по вам, что это она там без ядерной боеголовки и так далее. Вот эта задача. Дальше стали ставить нас уже на сами ядерные устройства, там тройную систему защиты, чтобы если даже она полетит, но не было ядерного удара и так далее. Вот этого не нужно забывать. Если ядерное оружие двух противостоящих там или трех сторон может уничтожить друг друга, войны не будет. Вот где может быть война ядерная, это вот на Ближнем Востоке, Израиль, Иран. Вот я бы, например, если бы...
Вы считаете, там угроза больше?
Там угроза больше, там монопольные. Ну, американцы только сделали, еще не закончили испытания, стали испытывать на Хиросиме, на Нагасаки, на японцах. Спасибо. И вот здесь нужно... Вот я сторонник, что не то, что Иран
разрешит... Возможно, локальная, региональная ядерная война.
Это региональная.
Скорее возможно, то есть ее порог... ниже,
глобальная,
чем глобальная.
Вот между США, Россией, США, Китаем или в треугольнике вот этом, она невозможна.
Спасибо.
Слишком
спасибо.
Достаточно ядерных средств, чтобы друг друга уничтожить.
Спасибо. Спасибо. Леонид Григорьевич Ивашов, президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо большое за интересную беседу. Успехов вам, вашей деятельности. Всех благ.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Авторы и ведущие Армен Оганесян.